Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, мы напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер» на волнах радио «Вера» и в студии ведущие Владимир Емельянов и Лиза Горская.
Добрый вечер еще раз.
А у нас в гостях отец Иоанн Рубин, ректор Никола Угрешской духовной семинарии.
Отец Иоанн, вот вы говорили о том, что вы поняли, что такое быть настоящим священником, только когда попали в военный госпиталь, оказались вы в нештатной ситуации. А со студентами вашими как быть? Вот вы их учите, теоретическую базу вы им даете, вы им объясняете, как быть священником. А как им понять и прочувствовать, так же, как это произошло с вами тогда, в 99-м году, что такое пастырское служение? У них есть какая-то практика?
Ну вот духовное образование – это передача некого опыта, прежде всего. И вот этот опыт, он на занятиях лекционных или на семинарах, которые проходят в аудитории, он... Но его не очень удобно передавать. То есть, когда приезжает, например, какой-то священнослужитель, который сам по себе, он очень харизматичен, да, и уже вот общение с ним, оно большое имеет значение. У нас вот в семинаре, конечно, надо сказать, что у нас преподают такие действительно выдающиеся преподаватели. Вот среди них особенно бы я выделил, такой у нас есть протоиерей Валентин Радугин, он настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Рогожской Слободе. Вот отец Валентин поступил в духовную академию, ну, в духовную семинарию, которая открылась после войны, в 1947 году. Сейчас в нашей церкви только два человека, которые вот имеют такой давнишний послужной список, и это архимандрит Кирилл Павлов. Но вы знаете, что он в очень тяжелом состоянии здоровья у него, он находится в коме. И вот отец Валентин, который до сих пор преподает вот в нашей духовной школе, он долгое время преподавал в Московской духовной академии, а потом пришел преподавать к нам. И для нас это вот очень большое значение имеет, что преподаватель, который всю свою жизнь практически вот связал с духовной школой с 1947 года, вот он трудится в нашей семинарии. Мы очень бережем, стараемся, чтобы он... так сказать, приезжал, и, так сказать, для нас очень важно, что он приезжает, и одним своим видом он показывает уже все, что нужно, так сказать, понять. А вот молодому, например, преподавателю, к числу коих я, например, себя отношу тоже, в качестве средства удобно привлечь, на мой взгляд, это вот как раз практики, учебные практики, которые мы осуществляем. Ну вот мы заговорили о госпитале, да, семинаристы, начиная со второго курса, они проходят социальную практику. Надо сказать, что кроме вот пастырского такого направления, отделения, где учатся вот молодые люди, у нас еще есть при семинарии курсы «Сокровенный мир православия», катехизаторские курсы. И вот там образование проходит миряне, без различия пола и возраста, которые получают начальное богословское образование. У нас уже было 6 выпусков этих курсов. И те, кто выпустились первыми, они выразили большое сожаление, что вот нам сейчас придется покидать эти стены, нам так понравилось, мы хотим еще. И там была даже одна такая у нас женщина, она работала на телевидении, она сняла такой печальный ролик, видеоролик о том, что вот мы уходим. Я говорю: «Лена, снимайте вторую серию». И предложил им как раз заняться вот такой социальной работой. Мы создали такое направление, группу милосердия. И вот они стали ходить, посещать... Ну, мы вместе стали ходить, посещать больных, там, пожилых прихожан. И очень хорошо получилось в городскую больницу в нашей, где одна женщина поступила туда работать в больницу и собрала добровольцев, которые ухаживают за тяжелобольными людьми. И вот мы стали подключать к этому, в том числе, семинаристов, которые вот до сих пор проходят там практику, обучаясь на втором курсе. И вот, собственно говоря, знакомиться вот с этой сферой деятельности, важной сферой церковного служения, потому что всегда в церкви, начиная с времен апостольских, вот это вот направление служения милосердия, оно развивалось, и в этом видели пастыри церкви, и вообще церковная общественность видела в этом большое значение для укрепления именно веры и церковной жизни. А вот таким образом у нас происходит социальная практика на втором курсе семинария. На третьем курсе семинария проходит практика катехизаторская. Это общение с молодежью. У нас в семинарии есть такой цокольный этаж, и там мы разместили небольшой тренажерный зал. Надо сказать, что спорт у нас, к сожалению, не очень развит, вот, по крайней мере, в нашем городе, Подмосковье, мало заведений таких вот типа дворцов спорта, секций, и поэтому молодежь, она с удовольствием приходит заниматься, тем более, что у нас существует замечательное такое начинание «Дружина святого благоверного князя Дмитрия Донского», где собираются мальчишки, ну, среднего, старшего школьного возраста, и вот они изучают там единоборство, в частности, армейский рукопашный бой. Вот, и вот перед началом тренировки приходят семинаристы и в течение 10 минут проводят с ними беседу на различные такие катехизические темы, катехизаторские темы. Вот таким образом происходит у нас катехизаторская практика. Также катехизацию они проводят на третьем курсе и в больнице, то есть с теми же больными, с которыми они, так сказать, занимались, помогали им, ухаживали за ними, потому что в больнице нужна там мужская сила, и уборка, и, так сказать, что-то отремонтировать, и просто, так сказать, с человеком пообщаться, помочь им подготовиться к таинству причащения. При больнице есть храм. Вот потом уже следующая стадия – это проведение бесед катехизаторских с теми же самыми больными, которые собираются там в фойе или в храме и с ними вот беседуют. Ну, а в этом году такое у нас значительное произошло событие. Дело в том, что вот небесным покровителем нашей духовной семинарии является также и святитель Николай Чудотворец, и также равнопост Николай Японский, наследие которого мы изучаем. Это тема научной деятельности семинарии, поскольку ежегодно проводится в нашей семинарии 16 февраля в День памяти. Актовый день, такой традиционный семинарский праздник ежегодный. И вот этот актовый день мы соединяем с конференцией, посвященной памяти равнопоста Николая Японского, изучение его духовного наследия. И вот равнопост Николай, он родился в Тверской области, тогда это была Смоленская губерния, в селе Береза. Сейчас этого села как такового не существует. Поблизости есть поселок Мостовая, станция Мостовая, там железная дорога. И построен совершенно прекрасный храм деревянный. В 90-е годы он был построен. Практически это место было обретено. Построен храм во имя равнопоста Николая. Мы в начале этого года осуществили туда паломничество. До этого мы ездили в Японию, посетили японскую православную церковь. Ну, именно все в ходе изучения наследия равнопоста Николая. А в этом году вот посетили его родину. И нашли там прекрасный совершенно приход священника очень деятельного, которого зовут протоиерей Артемий Рублев. И вот этот отец Артемий, он в этом году, значит, обратился с такой слезной мольбой, что благочинник, который он возглавил, есть 5 храмов и 1 священник в его лице. И вот он говорит, может быть, есть там молодые ребята, которые хотели бы послужить. Я говорю, отец Артемий, ну, вы же настоятель храма в честь равнопоста Николая Японского. Вы же знаете, как созидал церковь равнопост Николая. Он привлекал катехизаторов. Давайте возьмем семинаристов и осуществим в пределах вашего благочиния, в пределах вашей епархии Ржевской, осуществим вот такую катехизаторскую практику, которая будет полезна для вас и, в особенности, для семинаристов. И вот к нашей большой радости, мы встретили очень такое понимание этого проекта, поддержку в лице, прежде всего, владыки, преосвященного Адриана, епископа Ржевского и Торопецкого, который лично принял нас, предложил составить такой договор о проведении вот этой практики, о сотрудничестве между Ржевской и Торопецкой епархией и Николо-Греческой духовной семинарией. Вот мы несколько раз съездили, и результатом этого подписания договора было то, что мы вот уже в этом месяце направили первую группу семинаристов, которые находились вот на этих самых приходах, ну, при этих храмах. Они, значит, проводили занятия в школах, потому что, к большой радости, вот отец Артемий, он такой вот большой оказывает взаимодействие, совершает взаимодействие с системой образования местной. И также развивали в соответствии с договором вот эту катехизаторскую работу именно на приходах с прихожанами, поскольку, ну, география большая, священник один на пять храмов, ему нужны помощники.
А скажите, вы были в Японии сами?
Да, перед тем, как приехать на родину равнопоста Николая, мы посетили Японию в начале 2013 года. И это вообще очень символично. Почему? Потому что в чем суть нашего изучения вот наследия равнопоста Николая? Рнапост Николай сейчас из Японии возвращается в Россию. Его опыт, он очень
каким
востребован.
Каким образом возвращается? Да.
Вот я рассказываю об этом. Вот его опыт, он опыт его миссионерской деятельности и катехизаторской деятельности. Деятельности, точнее так, деятельности катехизаторов, которую он организовывал. Он чрезвычайно сейчас востребован в нашей церкви. Об этом сейчас, кстати говоря, вот на последнем миссионерском съезде, пятом миссионерском съезде, говорил Святейший Патриарх. Он, в частности, говорил о том, что духовные школы должны на уровне полубакалавриата готовить катехизаторов и миссионеров. Что, собственно, мы и очень так удачно совпало. Вот как раз мы подписали этот договор, и Святейший Патриарх об этом сказал. И вот местное телевидение, оно взяло нас интервью, и сразу же вот прям буквально повторил эти слова патриарха, чтобы всем объяснить, для чего сюда приехали в епархию семинаристы.
А вы для чего в Японию ездили? Мне вот интересно все-таки, как там в Японии?
Ну,
ваши впечатления личные?
Мы ездили, как я уже сказал, для того, чтобы воплотить основную нашу цель, это изучить наследие Рнапоста Николая. Без того, чтобы посетить Японию и вообще понять, что это такое.
Но ему там нелегко приходилось первые годы, даже очень. Он же встречал сопротивление со стороны японских властей. И даже не просто не только властей, но и обычных граждан, потому что они вообще чужаков и иностранцев не очень-то привечали тогда, я не знаю, как сейчас. Но туго ему приходилось. Вот он даже... Сейчас я попробую найти цитату. Вот она, что говорил святитель Николай Японский. «Один Господь знает, сколько мне пришлось пережить мучения в эти первые годы. Все три врага, мир, плоть и дьявол, со всей силой восстали на меня и по пятам следовали за мной, чтобы повергнуть меня в первом же темном узком месте. И искушения эти были самые законные по виду. Разве я, как всякий человек, создан не для семейной жизни? Разве не можешь в мире блистательно служить Богу и ближним? Разве, наконец, не нужны ныне люди для России более, чем для Японии?» И так далее, и так далее. В общем, тысячи наговоров вливают тебе в уши, и это каждый день, и каждый час, и наяву, и во сне, и дома, и в келье, и на молитве, и в церкви. Много нужно сил душевной, великое углубление религиозного чувства, чтобы побороть все это. То есть я могу себе представлять, как человека ломало просто.
И это святой человек.
Ну, замечательно, что вы процитировали фрагмент сочинения Рнапоста Николая. Вообще... Ну, чтобы поднять эту тему и как-то вот в рамках, узких рамках передачи, конечно, поговорить об этой личности, мы можем только ограничиться такими общими фразами, но исследователи наследия, духовного наследия Рнапоста Николая обычно сходятся во мнении, что этот святой он сделал гораздо больше, чем, возможно, человеку сделал за всю жизнь. То есть нужно две или три жизни, чтобы успеть сделать то, что сделал в результате своего миссионерского служения, своего подвига.
По сути, создал японскую церковь.
Да, действительно, Рнапост Николай прибыл в город Хакодате на острове Хоккайдо в 1861 году. Там находилось русское консульство российское. Первые годы он не имел возможности осуществлять свою проповедь, поскольку Япония была закрыта для христианства. Но... Спустя 10 лет была открыта российская духовная миссия, которую он возглавил. Еще через 10 лет, в 1880 году, он стал епископом. Вот. И, в общем, таким образом возникла японская церковь. В результате деятельности Рнапоста Николая, когда он скончался в 1912 году, было уже 34 тысячи православных японцев. Вот это... Таким образом, даже вот если вот такую сухую статистическую информацию привести во внимание, уже можно понять, что вся история, вот, духовная история миссионерства Русской Православной Церкви в лице Рнапоста Николая, она имеет совершенно уникальный случай.
Чего ему это стоило, мы можем судить хотя бы с той цитаты, которую Владимир вот тут приводил.
Ну, еще надо понимать же, что просто себе вообразить и представить, что человек приезжает абсолютно в незнакомую страну с совершенно другим языком, совершенно другой культурой, совершенно другим миропониманием, мироощущением и мировосприятием.
Несколько лет.
8 лет по 14 часов в день.
Да.
Да, он учил японский язык, и более того, он же огромное количество оставил трудов на японском языке. А поначалу даже, по-моему, речи не было о том, чтобы он мог на японском языке, когда он уже его выучил, как-то проповедовать, потому что это встречалось просто в штыки.
Ну, тут можно вспомнить самый такой красноречивый пример обращения первого японца в христианство, который был первый крещен.
Это он же убить его шел.
Знаменитый Павел Сваба, который действительно вынашивал планы, так сказать, его физического уничтожения, и вместе с ним хотел вырезать все консульство. Вот. Но потом он стал действительно таким одним из апостолов Японии. И вот... Вообще, хотел бы сказать...
А у него все было хорошо до этого в жизни?
У Савабы?
Да.
Да, он был жрецом синтоистской кумирни, синтоистского капища. И мы, кстати говоря, путешествуя по Японии, посетили вот эти синтоистские храмы, посмотрели на жрецов, которые до сих пор осуществляют свое служение. Вообще, так сказать, конечно, такое интересное впечатление. Вообще, вся эта поездка по Японии, она, конечно, очень большое имеет такое значение для тех, кто изучает историю православия в Японии, потому что это очень важно представить. Действительно, мы, оказавшись в Японии, ну, мое мнение было такое, что мы на другой планете находимся. То есть настолько вот большое отличие. То, что вы правильно отметили, необходимость изучения языка, она сразу бросается в глаза. То есть, ну, обычно мы где-то путешествуем за границей, мы думаем, что, ну, какие-то начальные знания английского нас везде спасут. Вот для Японии это совершенно не актуально.
Да, мои приятели были в Японии и сказали, что они по-английски просто не разговаривают. Зачем? Да.
К моему большому удивлению, с нами встречались японцы, которые разговаривали по-русски.
Даже так.
Так вот, мы ехали на трамвае из от храма до гостиницы, где мы проживали. И там очень сложная система оплаты. И сложно понять, когда выходить, на какой остановке, потому что все на иероглифах, мы ничего не знаем. А рядом сидел японец, который вдруг внезапно со мной заговорил по-русски. И сказал, что по-русски его зовут Женя.
Так, интересно.
Вот. И этот Женя, значит, вот он очень нас, как ангел-хранитель, нас сопроводил, и мы оказались в нужном месте.
Откуда он русский знает?
Ну, ведь Хакодате — это порт до сих пор, как и в эпоху Рнопоста Николая, туда приходят моряки. Кстати говоря, вот отец Николай Дмитриев, священник, клирик Японской православной церкви, он вместе с консулом российским, он принимает этих моряков, проводит с ними беседу, чтобы они вели себя прилично в Японии. Вот такое оказывает сопровождение духовно-нравственное.
Сдерживающее.
Да, 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 да. И поэтому есть бизнес, так сказать, автомобильный и прочее, так сказать, что способствует для японцев изучению русского языка. Кстати говоря, рядом с вот этим воскресенским храмом города Хакодате находится филиал Дальневосточного университета, где японцы тоже изучают русский язык. Так что, в принципе, встретить русскоговорящего японца, ну, может быть, конечно, это не везде придется вам, но, по крайней мере, объясняться на английском, ну, не везде, далеко не везде поймут. Японцам...
А если изъясняться на японском, то, наверное, не поймут вообще, а если...
Вот вы знаете, действительно, я ехал в Японию с разговорником,
так.
У меня был один казус в самолете, когда я попробовал какую-то фразу произнести на японском. Я в такое глубокое смущение ввел стюардессу, она подумала, что я на что-то жалуюсь. Вот. И, в общем, весь оставшееся, значит, время, внутренний рейс это был, она, так сказать, всячески просила меня прощения и хотела, так сказать, знаешь, что же случилось.
Они довольно потешны, потому что друзья, которые были в Японии, они рассказывали, что они потом даже себе такой аттракцион придумали. Они по-английски, ну, по-английски где-то там в каких-то магазинах еще более-менее девушки и юноши как-то что-то понимают и так далее. И они у них стали спрашивать о каких-то там предметах, о покупках, и они начинали плакать и говорили, что, ой, нам так жалко, у нас этого нету. Причем, говорит, плачут в буквальном смысле этого слова. И потом уже понеслась уже русская душа, они стали, ну, какие-то неимоверные вещи выспрашивать, то есть там на русском языке, ну, там, условно, у вас есть в продаже папка? Они хватались за голову руками и говорили, нет, к сожалению, нам так жалко.
Надо сказать, конечно, много всяких анекдотов можно привести на эту тему, но вообще впечатления у нас сложились следующие, что Япония, конечно, страна высокой культуры. Во всех общественных местах играет классическая музыка, это гостиницы, рестораны, вокзалы, то есть чисто в отношениях везде в сфере услуг вы встретите очень приветливые отношения, да. Причем я вот отца Николая, который таким тоже был нашим, конечно, основным...
Проводником?
Проводником, да. Я спрашивал, вам, ну, то есть нет какой-то вот, какого-то в этом лицемерия? Он говорит, нет, потому что это именно их установка, которая дается им при воспитании. Вы пришли, вы оказали честь этому заведению, и вас рады видеть. То есть это действительно искренне. Япония, японский народ – это народ трудоголиков. Японцы трудятся практически все время, световое время дня, даже после этого. Мы в Токио наблюдали такую картину, что в 11 часов вечера улицы полны народа, метро. И видно, что люди именно едут не с развлечений, а именно с работы. В Японии правилом хорошего тона является, если человек приходит за полчаса до начала работы. На работу.
Но там есть подоплека, почему после... они так делают. Это не только потому, что они трудоголики.
Нет, безусловно,
они, они молотят для того, чтобы попасть в штат той корпорации, нет, на которой они работают.
Это, потому,
что большинство
это
не... Да, потому что
конечно,
большинство да. работающих японцев, они не находятся в штатах тех или иных компаний, mm-hmm. и они как раз почти всю свою карьеру строят именно таким образом, чтобы наконец-то оказаться в штате компании.
Ты можешь себе представить русских людей, которые бы повально таким образом строили себе карьеру?
Я даже себя не могу представить таким. Не то, что вообще русский народ.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, в эфире программа «Светлый вечер». У нас в студии игумен Иоанн, ректор Николо-Угрешской семинарии. Отец Иоанн, вы сказали, что когда умер святитель Николай Японский, в Японии было 34 тысячи православных христиан-японцев. А сейчас сколько? Какая тенденция? Какое вообще отношение к православию и культуре в Японии в целом?
Ну, на мой взгляд, Япония сейчас страна безрелигиозная. То есть все те японцы, с которыми удавалось выстроить диалог, они всегда об этом заявляли, то, что мы темой религии не интересуемся. В отношении статистики Японской православной церкви, это тоже был один из таких важных вопросов лично для меня. Я всем задавал его. Какова же все-таки численность? Ну, японские священнослужители очень оптимистичны. Они говорят, что у нас так же, как при равнопостном Николае, то есть тоже 34 тысячи. Но если быть более объективным, конечно, это число гораздо меньше сейчас. О православии в Японии не знает практически никто. Единственное, что вот радует и ну, как бы приятно, что практически все в Токио знают, где находится Никарай-до. Они говорят, это собор воскресенский, который вот был построен равнопостным Николаем. В 1891 году он был освящен. Планировалось, что приедет на освящение цесаревич Николай, угу. будущий император, страстотерпец. А кроме этого, вот даже о католицизме, католиков там около 170 тысяч, в принципе, знает мало кто. Как я уже сказал, страна безрелигиозная. Вот интересно было посещать, такой интерес представлял исследовательский, посещение вот их храмов. Значит, синтоистские, буддийские храмы. Религии назвать это можно с определенной натяжкой. То есть они очень почитают свою культуру, они верны своим традициям, они отмечают религиозные праздники, но содержание, религиозное содержание в этом мало. То есть это скорее какая-то дань вот именно памяти предков, это некий элемент культурной жизни, это эстетика. Но, скажем, в Токио напротив собора Никарай-до вот находится такой объект, шрайн, там написано шрайн по-английски, я смог прочитать, то есть, ну, по-нашему, капище, языческое капище такое, да, синтоистское. Вот прямо при входе в это капище на английском языке надпись, которая гласит буквально следующее, что посещение этого храма языческого, оно приносит успех в работе, здоровье, там, благополучие в семейной жизни, много денег, ну, то есть, вот, язычество чистой воды и совершенно с точки зрения религиозной, ну, вещь даже оскорбительная, на мой взгляд. Ну, наверное, не очень-то было бы правильно, тактично, если говорить о какой-то духовной жизни, о личном совершенствовании человека, провозглашать вот такие вот идеи и писать на храме вот то, что он вот... Ну, это язычество.
Можно сказать, что Япония как территория, она потеряна для Русской Православной Церкви?
Япония потеряна для Русской Православной Церкви. Вы знаете, в Японии есть Японская Православная Церковь. Вот всякий, кто приезжает в Японию, проблема с паломничеством в Японию действительно есть, потому что это дорогая страна.
Uh-huh.
И, скажем, лететь из Москвы в Японию, это через всю страну, потом часовой пояс, это тяжело.
Перелет тоже очень дорогостоящий.
И еще один момент есть такой. который некоторым образом осложняет, это то, что все официальные отношения, ну, вот, например, у нас было так, что мы поехали, в общем-то, официальным путем через отдел внешнецерковных связей. Нам очень помог вот его руководитель, владыка Илларион, он обратился с письмом к митрополиту Токийскому Даниилу. И, в общем-то, нам был оказан очень хороший прием. Но, понимаете, когда мы приезжаем в какую-то страну, которая официально не православная, там, не христианская страна, и хотим посетить в ней православный храм. Обычно мы в этих странах находим какой-то островок России, или, например, там, Греции, или Сербии, в зависимости от того, какой конфессии, какой поместной церкви принадлежит данный приход. В Японии вы этого не найдете. То есть вы найдете именно японскую православную церковь, где все священнослужители будут говорить только по-японски. Вся служба будет только по-японски. На иконах будут иероглифы. Там будет литература на японском языке, да?
Они русского вообще не знают.
Ну, за редким исключением...
То есть, если я, предположим, хочу вот прийти исповедоваться, мне просто некуда пойти, получается?
Нет, ну, в Токио вы сможете исповедоваться?
Или
там есть,
исповедоваться,
там есть...
причаститься?
Конечно. В Токио есть архимандрит Герасим, который живет там уже несколько лет. В Акадате есть значит, отец Николай Дмитриев. Это другая епархия Синдайская. Там сейчас два, значит, вот архиерея в японской церкви. Это предстоятель митрополит Даниил и вот архиепископ Серафим Синдайский. А также есть подворье Московского патриархата, храм Александра Невского. Там, кстати, мы не были. И еще есть, может быть, несколько японцев, японских священнослужителей, которые говорят по-русски. Нас принимал вот архимандрит Герасим, соответственно, наш соотечественник, который живет, служит в Японии, и также диакон Илья, который говорит по-английски, то есть мы с ним могли говорить по-английски. С остальными японскими священнослужителями, ну, такое было общение на уровне «здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», и ну, на уровне жестов, там, на языке жестов.
При Николае Японском было 34 тысячи православных японцев. Сейчас гораздо меньше. Он создал поместную церковь в течение одной короткой, собственной, человеческой жизни.
На 50 лет.
В масштабах истории это вообще капля. Что он для этого делал? Вот как ему это удалось?
Вы знаете, очень хороший вопрос. И я тоже этот вопрос задавал вот буквально всем, с кем я общался, кто имеет отношение к теме православия в Японии. Значит, ответ был следующим. И действительно, вот изучая нас лидеров на пост Николая, мы работаем в архивах на эту тему. Хочу сказать, что очень много написал равнопост Николая. И очень много его замечательных творений до сих пор мало известно. Они не введены в научный оборот. И это большая сфера большой научной деятельности, изучение вот его наследия. Чем мы, собственно, сейчас занимаемся? Это перспективная такая тема. Хотя, казалось бы, издали такое огромное, выпустили такое огромное издание, вот 5 томов, больших томов, дневников равнопоста Николая. Они тоже хранятся в Петербурге, в РГА, в историческом архиве. Но есть еще огромное количество его сочинений, которые еще не увидели свет до сих пор, вот как ни странно.
Но это у факт. Нас в эфире его дневники звучат.
Ну, можно еще много чего почитать из его наследия, да. Это будет
что вот он такое делал, что при его жизни 34 тысячи японцев?
Вы знаете, конечно, прежде всего он, наверное, молился, и точно можно сказать, что он молился. Он черпал силы в изучении Священного Писания, потому что он хорошо очень, так сказать, знал и всю жизнь изучал Священное Писание, и в особенности книги «Деяния святых апостолов», «Послания святых апостолов». Он осуществлял свою миссию через образовательную сферу. Вот если сравнить, сопоставить ту эпоху, а мне удавалось как неким образом проследить, вот скажем, миссия пекинская и миссия японская, делалось гораздо больше именно за счет вот именно образования. В том числе почему? Потому что образование в тех школах, которые открыл в Токио равнопост Николай, не только в Токио, были школы в Хакодате, в Осака, оно очень ценилось. То есть многие представители элиты японской, они отдавали учиться в эти школы своих детей. Вот такой красноречивый пример. Не так давно меня пригласили наши друзья из Института стран Азии и Африки на японскую чайную церемонию, которая проходит в Москве. Ежегодно они проводят в Ботаническом саду. Там есть такой японский садик, очень советую посетить всем. И вот на этой встрече меня посадили рядом с послом Японии. И, ну, точнее говоря, с его супругой. И мы преподнесли в подарок книгу, которую издала наша духовная семинария, как раз по материалам вот этой конференции, посвященной столетию со дня представления равноапостола Николая. Мы провели ее в 2012 году. Скончался, соответственно, равноапостол Николай в 1912 году. Столетием отмечали. И вот, значит, супруга посла сказала, что, оказывается, ее бабушка была крещена равноапостолом Николаем. И она, соответственно, тоже бабушка была крещена в православной церкви. Вот. И таким образом мы видим, что до сих пор можно найти людей, потомков тех, кто обучался в этих школах. В том числе было открыто училище для женщин, женское училище. Это была большая образовательная такая структура. И именно она давала вот свои плоды, потому что готовились катехизаторы. Известный факт, что в Японии существовала сеть катехизаторов, которые совершали богослужение мирянским чином.
Так ведь можно открыть училище, а туда никто не придет.
Ну, кроме образования духовного, это была еще возможность получения светского образования. Потом еще важная сторона миссии, которая осуществлялась равноапостолом Николаем, вот правильно Владимир сказал, что человек изучал весь день, практически в течение 8 лет изучал японский язык. Для чего? Большим преимуществом начала деятельности русской духовной миссии в Японии это было то, что начало деятельности совпало с так называемой эпохой реставрации Мэйдзи. Произошла практически, по сути дела, гражданская война.
Да.
В результате которой целое сословие вот тех самых самураев знаменитых, оно оказалось отстранено от общественной жизни. А эти люди, они были носителями культуры определенной, они были, так сказать, служителями. Это было служилое сословие, да? И вот равноапостол Николай, он, в отличие от европейских, американских миссионеров, он не стремился делать из этих людей русских людей. Он в образовательных учреждениях преподавал классическая японская, китайская литература, поэзия. Ну, самый такой известный пример, вот мы были сейчас в Ржеве, значит, они построили школу самбо, и огромная икона висит прямо в спортивном зале равноапостола Николая. Почему? У него был класс гимнастики.
О.
Знаменитый создатель самбо-ощепков – это был ученик Токийской духовной семинарии. Вот такой факт. И поэтому вот люди, которые увлекаются единоборствами, они сейчас тоже избрали своим небесным покровителем равноапостола Николая.
Это как такой интересно.
Известный образ, да. А действительно, вот через образование. И еще очень важный момент. Очень важный момент. Вот не так давно я делал доклад на тему вот писем, которые изучил в архиве в Санкт-Петербурге, письма равноапостола Николая митрополиту Санкт-Петербургскому Исидору. Вот смотрите, что пишет архимандрит Николай Касаткин, направляющийся на пароходе в Россию для посвящения во епископа. То есть, казалось бы, ну, вот сейчас он станет архиереем, это определенный статус, это карьера и так далее. Что он может писать в этой ситуации? Ну, какие-то, наверное, лестные речи. На деле совсем по-другому. Он пишет о нуждах японской церкви. И пишет очень категорично, буквально следующее. Если деньги не будут выделены, я телеграфирую, значит, о распуске духовной миссии в Японии, так сказать, что мы распускаем всех катехизаторов, мы отсылаем назад миссионеров, и, в общем, дело православной миссии в Японии будет закрыто. По прибытии в Петербург, ваше высокопреосвященство, я сяду в вашем кабинете и присужу до тех пор, пока мне не будут выделены деньги на нужды японской духовной миссии. Очень непросто было еще и потому, что равноапостол Николай не встречал понимания того дела, которым он занимался, в России. Потому что, в частности, обер-прокурор Толстой, Дмитрий Андреевич Толстой, обращался с откровенной критикой того, чем занимается равноапостол Николай. Он привлекает большие средства, непонятно, куда они уходят. Вот. И равноапостол Николай вынужден был обосновывать, заниматься апологией вот этих расходов.
Апология расходов.
Может, неправильно, наверное.
Логистика, наверное.
Обоснование этих расходов.
Хорошее выражение. Я думаю, современным чиновникам это надо взять на вооружение. Апология расходов.
Что это? Они даже слова такого не знают, что такое апология.
Мы тоже, поскольку у нас в семинаре во многом существует на пожертвования, для меня, вот когда я стал изучать эти письма, для меня такое просто было воодушевление. Оказывается, в XIX веке, когда вроде бы там синодальный период, и выделяли средства на миссионерство. Но вот Равнопуст Николай пишет такие... Вот, он действительно приобретал большие средства на миссию. И об этом сейчас говорят японские священнослужители. Они говорят следующее, что, ну что вы, Равнопуст Николай такие большие деньги привлекал.
Это там на территории Японии, да?
Приобреталась земля. Вот, например, знаменитый вот этот собор Николай-до. До сих пор это одна из важнейших достопримечательностей города Токио. Потому что в 1891 году, когда он был построен и освящен, весь Токио был деревянный. Вот кроме этого собора был только каменный императорский дворец и все.
Ну, предыдущий сгорел, по-моему, собор, да? Храм.
Ну, вот этот, нет, этот храм, он просуществовал до 1923 года, когда произошло очень разрушительное и достаточно мощное, вот сопоставимое с недавно происшедшим на севере Японии и на востоке Японии цунами. Вот такое же было землетрясение Канто в 1923 году. И этот собор, который строился с большим запасом, вот почему еще были большие расходы, он практически втрое дороже был построен, нежели такой собор, если бы был построен в России. И вот это тоже не понимали благотворители, и синод не понимал, куда такие большие расходы. Он обосновывает, что вот нужно строить из камня. Из камня здесь никто не строит. Нужно укреплять это основание фундамента. Практически гору из камня он возвел, чтобы все это имело запас прочности. Строить из огнеупорных материалов. Строить с запасом прочности на случай землетрясения. Но все равно было настолько сильное землетрясение, что собор этот, он, в принципе, мог бы выстоять. Но пошел пожар. И в результате этого пожара купол расплавился, и он упал, обрушился внутрь, внутрь собора. И практически вот его преемник, митрополит Сергий Тихомиров, который стал архиепископом Японским после Равнопуста Николая, он огромный подвиг жизни предпринял, он восстановил этот собор. Благодаря тем пожертвованиям, которые выделили мигранты, надо понимать, что мигранты сами, так сказать, были не в лучшем положении, но... Да. Ему удалось восстановить вот этот собор уже не в таком великолепии, конечно, как он был при Равнопусте Николая. Но все же этот собор был восстановлен. Сейчас он действительно впечатляет своей красотой и действительно значением для вот православия в Японии. Но, тем не менее, вот действительно Равнопуст Николай приобретал и большие средства на содержание, на развитие деятельности миссии православной в Японии. Это очень важный элемент православной миссии. Мы вот как-то об этом забываем и говорим, что ну как-то это деньги, вроде это как-то так.
Ну, деньги немало, да. Надо заметить. 10 тысяч рублей ему дали и 6 тысяч рублей ежегодно. Это, ну, по тем временам это приличные суммы, более чем.
На строительство собора действительно очень большие средства были израсходованы Равнопуст Николая, но они это стоило того, и кроме собора была приобретена земля. Вот, например, сейчас за счет того, что было приобретено Равнопустом Николаем, существует Токийская метрополия, то есть часть там, этой обширной территории, она просто сдается в аренду, и ну, просто за счет этого выживает вот, православная церковь. То есть проблема, вот если говорить о проблеме японской православной церкви, мы общались с владыкой Даниилом, митрополитом. Он, конечно, на всю нашу группу произвел очень приятное впечатление, даже очень такое поразительное впечатление, необыкновенное. А вот владыка говорит о том, что, конечно, православие в Японии, оно необходимо его развитие. Его развитие, но какими способами это осуществить? Вот это сложно.
Возможно, кто-то из ваших учеников отправится из семинария туда, в Японию?
Возможно, отправится.
Итак, мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» был в гостях ректор Никола Угрешской духовной семинарии игумен Иоанн, а для вас работали Елизавета Горская и Владимир Емельянов.
Всего доброго.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».